господа, доброго времени суток вам всем. Меня зовут Митя Зет. К сожалению, приходится констатировать, что лето закончилось. Но, с другой стороны, мы все вернулись, и, наверное, сейчас будет более оживленное общение на форуме. И аудитория наших подкастов, я думаю, расширится. В общем, начинаем новый сезон интервью, встреч с самыми известными, с самыми популярными и с самыми интересными представителями нашего покерного комьюнити. А это означает, что мы начинаем запись очередного подкаста, очередного интервью. И сегодня моим гостем будет пользователь под ником Пеппери. Ну, вообще-то его зовут Константин, и Костя уже здесь, и поэтому давайте уже не будем тратить время зря, а просто его позовем уже в студию. Костя, заходи. Кость, привет.
Привет, Митя. Привет, слушатели.
Ну, мы с тобой собрались сегодня по такому замечательному поводу. Ты недавно получил заветное звание и статус Black Member, так ли это?
Есть такое дело, да, получил.
Ну, вообще, ты испытал какие-то положительные эмоции, или это произошло уже так, ты как бы ожидал давно, и как бы, ну, Black и Black?
Ну, как бы ожидал давно, конечно, само собой. Если ты привязан к PokerStreet, ты же играешь, ты в любом случае когда-нибудь его получишь. Вот, было, конечно, приятно, дают, конечно, всяческие плюшечки, это статус, путешествия, я и так много путешествую, а тут еще и повод будет посетить различные Black-ивенты и так далее, так что да, статус очень хороший.
Понятно, в общем, ты такой не очень удобный для Poker Strategy Black, потому что ты решил воспользоваться всеми прилагающимися возможностями к этому званию, да? Вот, и будешь разорять компанию больше других.
Ну, разорять, может быть, и не получится. В любом случае, полгода я в Азии провожу, поэтому из Азии никуда ездить не буду. А остальные полгода, когда буду жить в Москве, то да. Да, поезжу.
Интересно, слушай. Ну, путешествие мы с тобой обязательно обсудим. Вообще, любой покерист, мне кажется, не желающий вот так вот таким образом перемещаться по миру, это какой-то неправильный покерист. Все-таки та свобода, которую дает покер, мне кажется, ее нужно использовать по полной программе, а не сидеть в своей комнатушке в каком-нибудь городишке или городище.
Ну, да, согласен. Хотя есть все-таки другая сторона, что можно сократить какие-то путешествия, как обычные люди отдыхать, ездить. Вот. Немножко, может быть, подольше, не две стандартные недели, а три. Но при этом там откладывать на квартиру, недвижимость, в общем, успевать и то, и другое. Это, наверное, тоже неплохой вариант.
Давай с тобой все-таки вернемся к покеру. Все-таки именно этот вид деятельности дал тебе возможность, я так полагаю, вот по полгода жить, кстати, где?
В Таиланде. Все в том же Таиланде, как и большинство покеристов.
Итак, давай сейчас переместимся на какие-то годы. Ну, сейчас сам расскажешь, насколько назад. И расскажи, пожалуйста, как ты вообще познакомился с покером? Когда это случилось? При каких обстоятельствах?
Ну, в принципе, я о покере давно уже знал. Ну, есть такая игра. Как бы особо она не увлекала, потому что правил я не знал. Я помню, вообще в каких-то дремучих годах школьных играли на спички, пятикарточные. Ну и все. У подъезда мы где-то этим занимались на лавочке. Вот. И потом была пропасть. Увлекался всякими киберспортивными играми. Были результаты хорошие. Вот в частности, в «Казаки» я играл очень долго, очень успешно, и, в общем, много положительных эмоций связано с этой игрой. Потом как-то Counter-Strike был, и вот в это время, это где-то, наверное, 2007 был, я как-то увидел на развлекательном портале пост, там квартира Тома Двана была представлена, типа, вот как живет игрок в покер. Там он с кем-то там еще, с каким-то покеристом жил. У них такая квартира была холостяцкая, плазма там висела. В общем, круто это все смотрелось, особенно когда ты киберспортом увлекаешься. Как-то это все сразу почувствовалось, что это рядом. Онлайн-покер, киберспорт. Ну и вот, и узнал где-то в 2007 году, и потом потихонечку в 2009 уже серьезно решил играть. То есть зарегистрировался на Poker Strategy, получил стартовый капитал. Ну и вот и так пошло, не проиграл я его. И, в общем-то, никаких своих средств вообще не вкладывал в покер. Только $50 в Poker Strategy. Что, как бы, очень крутым результатом, я считаю, является.
Кость, ну вот мне кажется, что между человеком, который смотрит на фотографию квартиры Двана, и человеком, который хотя бы не проигрывает полтинник в покер, как бы целая огромная пропасть. То есть нужно же было где-то хотя бы что-то узнать, правила, как играть. Вот как ты это все осуществил?
Ну, я ВКонтакте начал играть на фишке, на виртуальной. Ну, то есть там приложение Poker Shark, по-моему, так и называлось. Причем очень так много тоже друзей играло, там всякие статусы, звездочки, в общем, всякие крутые штуки отображались. То есть интересно было, в принципе. Вот, я завел такую тетрадку, где записывал, сколько я выиграл, сколько проиграл, в смысле матчей. Вот. И вот так, в общем, как-то начал изучать покер, и в тот же момент Poker Strategy как раз обнаружил, тоже читать статьи стал. Сначала это все дико просто сложным показалось, просто невероятным каким-то UTG, button, вот эти все термины, race, hold. Короче, интересно и сложно было. Но, в общем, быстро разобрался, и так и началось все.
Понятно. Ну, в общем, предыстория ясна. Но чтобы картина окончательно стала понятна всем нашим слушателям и мне в частности, расскажи, на сегодняшний день, где ты находишься вот в этой цепи покерной? Что играешь, где, почем и так далее?
На сегодняшний день играю я лимиты 200-1К по МСС. Ну и, соответственно, если есть какой-то фиш, я сижу по БСС. Иногда бомханчу 2К, и даже изредка бывает заходил в этом году на 5К. Ну и, в общем-то, вот так. То есть, примерно так дела обстоят. Играю, кстати, все столы, и фулринг, и СХ, и зум. Короче, где игра есть.
Как ты думаешь, что тебе позволило достичь таких, в общем-то, немаленьких, не очень скромных результатов? Какие-то качества, может быть, специальные есть у тебя? Как ты это объясняешь?
Ну, я, во-первых, кстати, не назвал эти результаты какими-то выдающимися и так далее. Ну, то есть это средние такие, стабильные. Наверное, выше среднего, но, тем не менее, ничего заоблачного здесь нет. Это не high stakes, это просто обычный регулярный mid stakes, как бы. Просто стабильный.
Ты знаешь, я просто хотел сказать, что, ну, high stakes, понятно, но их не так много в мире. Но просто задержаться в покере подчас, знаешь, очень сложно человеку. Хотя бы сделать из покера такое, как бы, хобби, приносящее деньги, а так, чтобы профессию, ведь ты же считаешь, ну, ты же являешься профессионалом, правильно же?
Да, да, конечно.
Вот, это твой единственный доход.
Единственный.
Вот, вот поэтому я лично считаю это большим успехом, потому что очень и очень немногим, на самом деле, людям удается к этому прийти. Так вот, чем же ты все-таки объясняешь такое вот положение, что тебе это удалось?
Ну, во-первых, я сразу уволился с работы. То есть я работал на низкоквалифицированной работе, продавцом-консультантом. Я получал по тем временам 11 тысяч рублей. Ну, вообще, оклад был около 16. Но так как приходилось все время опаздывать, в смысле, я опаздывал, мне не приходилось опаздывать, просто так получалось. Вот, то есть мне платили примерно 11 со всеми штрафами и так далее. То есть я легко ушел с работы очень. До этого у меня был киберспортивный опыт. Я знал, что такое задротство, грубо говоря. То есть, когда мы играли в Counter-Strike профессионально, мы там убивали в день 1000 ботов. То есть это довольно много, если кто играл. Ты просто сидишь и как бы тренируешь АИМ. То есть уже было, как бы, была база, то, что нужно сидеть за компьютером долго и как бы усердно заниматься улучшением скилла. Вот. Ну и по поводу, например, склада ума, там, у меня, в принципе, я не могу сказать, что он какой-то особо гуманитарный. Вот. Тоже, наверное, не особо было каких-то много проблем все это понять. Но просто усердие приложил и все. Постоянство, постоянство, и результат будет точно. Не может быть такого, что вы играете и занимаетесь там. Играете, например, 5 часов в день, занимаетесь 2 часа в день, и вот эти 7 часов вы ежедневно тратите на покер, и у вас ничего не получается. Ну, быть такого просто не может. Ну, то есть в покере вот действительно все говорят, что очень маленькая конкуренция сейчас. То есть даже если кто-то говорит, что там на микролимитах, как сложно, и рейк, и регуляры какие-то, и тысячи школ, которые воды записывают и обучают народ, все это как бы так, да. Но по сравнению с другой какой-то деятельностью, я считаю, что покер еще это просто, в принципе, довольно легкие деньги. Зарабатывать покер несложно на самом деле, если ты просто подготовлен к там, сложностям, к у тебя есть склонность к какому-то самоанализу и так далее.
Смотри, Кость, что получается. Вот я сейчас ставлю себя на место человека, который слушает этот подкаст, и предположим, что он совсем неопытный покерист, или, может быть, вообще начинающий, или просто случайно зашел на портал Poker Strategy. И он слышит следующие вещи. Что, во-первых, он слышит человека, который зарабатывает покером. И я так полагаю, что поскольку ты живешь в Москве, ты себя чувствуешь вполне комфортно, то есть зарабатываешь в среднем, выше среднего, так скажем, по стране, наверное, да?
Да.
Вот. И с другой стороны, этот человек говорит, что зарабатывать покером несложно. И я на месте этого человека, конечно, захотел бы поподробнее узнать, как же это сделать. Поэтому давай посмотрим, проследим твой путь от самого начала и вот к этой точке, где ты сейчас находишься. Как ты развивался, расскажи, вот на первом этапе, что тебе больше всего помогло? Это, может быть, какие-то люди были знакомые или там какие-то материалы особые? Как ты лучше воспринимаешь информацию? Допустим, там статьи тебе больше помогают или видео, ну и так далее и тому подобное.
Я понял, просто хочу немножко поправить. Я имею в виду, что не самим покером вот прям очень легко зарабатывать, то есть получать какую-то материальную выгоду, а именно если сравнивать с сопоставимыми суммами в других областях. Вот я о чем. То есть, в принципе, если человек садится и играет за покер, в покер, да, это не просто как бы, там, я не знаю, даже не могу аналогию придумать. В общем, это не просто. Но по сравнению с другими сферами, где можно сопоставимые деньги зарабатывать, это легче, на мой взгляд, и конкуренция легче. Вот я о чем. И затраты в смысле перевода времени. То есть ты можешь тратить на покер, допустим, 200 часов в месяц, и у тебя будет хороший выхлоп. Если ты будешь на другую какую-то деятельность, там, инженерию, например, тратить 200 часов, да, ты хочешь стать хорошим очень инженером, ты обучаешься, там, где-то работаешь, этого мало. Вот я о чем.
Ну да, и тут еще один плюс всплывает покера, в том смысле, что период обучения, да, вот для того, чтобы стать тем самым инженером хорошим, да, хорошим требуется 5 лет, но в покере это да, значительно быстрее должно происходить, там, ну, полгода.
Да, согласен. Вот в этом тоже его как бы легкость, скажем так, заключается. Yeah. По поводу второй части вопроса, в принципе, вот когда я начинал играть, то есть у меня была проблема какого рода? На меня давили деньги. То есть, когда человек молодой, мне было 20 лет, зарабатывает покером деньги, например, он выигрывает за сессию $100. Это довольно много. Для тебя, если ты зарабатывал за месяц, допустим, 11 или 16, да? То есть, или ты проигрываешь $500, там у тебя worst day, ну просто ты проиграл всю зарплату, с ума можно сойти, и наоборот, да, если выиграл. Вот, поэтому я в начале своей карьеры играл мало. То есть, я мог выиграть, допустим, там, $300, и за час я их выиграю, и больше не играю, потому что мне не хочется их проигрывать. Я открывал там Poker Strategy, и читал статьи, смотрел очень много вводов. То есть мне было очень легко обучаться, потому что, грубо говоря, я немножко боялся в начале пути вот играть долго. Вот. Вводов я смотрел просто дофига, не знаю. Сейчас я, наверное, пересмотрел вводов, блин, ну, очень много. Просто очень много. Все вводы, которые я могу найти, я их смотрю. Точнее, смотрел. Сейчас, конечно, вводы, которые меня устраивают, их намного меньше. Но в целом я, наверное, все-таки где-то часов 20, наверное, трачу на воды. Даже вот сейчас. То есть, а раньше вообще это водов, наверное, 40 в месяц. Где-то так. То есть, все воды Heads-Up, BSS, MSS, SSS, вообще все, что могу найти. Даже лимит смотрел. Вот. Потом статьи тоже читал. Но статьи, конечно, скучнее немножко было читать, потому что там больше нужно каких-то организационных качеств. Ты должен там выписывать все, что тебе непонятно, потом разбираться. По-хорошему, в водах то же самое ты должен делать, но просто их смотреть не так скучно. Вот, ну, тренировки посещал некоторые, в смысле, на Poker Strategy, групповые, чтение блогов и так далее. В общем, все, что вы можете делать и для улучшения своей игры, это все, во всех сферах понемногу как бы брать. Это блоги, это разбор рук, это анализ своих сессий с напарником, с другом, воды, статьи, в общем, все во что угодно.
Ну, а как ты определился с дисциплиной? Вот что ты будешь играть вот в самом начале?
Была небольшая проблема, то есть я отыграл где-то 2000 СНГ и отыграл их в ноль. Это примерно 2 месяца. Потом перешел на ССС, в ССС как-то сразу получилось, и все, вот так и остался в ССС. Потом брали ССС, перешел в МСС, и сейчас вот в МСС играю.
Я так понял, что ты вообще всеядный такой человек, то есть ты там не брезгуешь ничем.
Ну, кроме лимита, и сейчас, конечно, СНГшки я не играю, иногда турниры загружаю, вот, а так, в принципе, да, я играю в МСС, ну, как я уже и говорил, в общем, и в глубоких стеках иногда сижу. Нет особых проблем, потому что опыт есть и нормально себя чувствую.
Ну, понятно, что опыт у тебя есть. А, кстати, в офлайн покере есть у тебя опыт уже?
Да, я вот, в принципе, первый раз в жизни в прошлом году посетил Макао, поиграл там. Ну, мне очень понравилось, причем, ну, я так, я как бы не очень серьезно играл, даже там переезжал обидно людей. Очень даже обидно, но, в общем, получил удовольствие игры вживую. Хотя много там чего неправильно делал, то есть вне очереди бывало лез на меня там, снисходительно ко мне обращаясь, типа take it easy, take it easy. Типа того. Вот, в общем, опыт положительный. Я купил свою поездку в Макао и как бы поиграл в офлайн покер, но сейчас даже не знаю. Кстати, вот, сегодня получил визу в Америку, то есть прям вот сегодня, как записываем интервью, с утра мы с женой пошли, отстояли очередь, и нам дали визу, так что вполне возможно, что в Вегасе я на следующем СОПе побываю.
То есть у тебя и какая-то продолжу. Длительная виза?
Ну, да, длительная. То есть на сколько там, на 2 года и на 3 года дают?
Понятно. Ну что ж, это вообще очень круто. Мы тебе все вместе желаем успехов, чтобы ты там, естественно, всех порвал и уехал оттуда богатым, счастливым человеком. И вообще, кстати, давай с тобой обсудим твою страсть к путешествиям. Вот откуда она взялась, как она зародилась, и что заставляет тебя покидать родные края и так надолго, причем ты же зимуешь на чужбине, вот с чем это связано?
Ну, потому что в страны, куда я уезжаю, там как бы комфортнее, да, зимой особенно, меньше проблем, соответственно, ты отдыхаешь, работаешь, благоприятная очень атмосфера для игры, да вообще для любых как бы фрилансерских занятий, для работы, в общем, вот. Ну и, в принципе, заряд новых ощущений, впечатлений, расширение кругозора. То есть не любить путешествия, это как-то, ну, в принципе, странно. Мне непонятно. У меня есть друг, который побывал на Самуи, когда мы свадьбу там отмечали. И он сказал, что ему очень-очень Самуи понравилось, но вот он бы не хотел вообще больше никуда уезжать. То есть вот ему Самуи понравилось, и все, он бы хотел там сидеть и жить. Ему не нужно ездить там по Азии, путешествовать, просто Самуи комфортно, все, он там живет. Вот, мы стараемся делать то же самое, но и где-то раз в 2 месяца уезжать, смотреть новые страны. Ну, в основном мы там осень, лето, точнее осень, зиму и весну проводим. То есть три сезона. Ну, в который... В четвертый, наверное.
Ага.
Нет, в третий. В третий. Поеду сейчас в третий, а вообще на самую в четвертый раз.
Ну, вообще, расскажи о жизни. Как там твой день покерный особенно вот, интересно выглядит? Не сложно ли себя заставлять садиться за компьютер?
Ну, бывает сложно. Бывает, конечно, сложно себя заставить. И вообще, когда у тебя плохое настроение на острове, это странно на самом деле. Хотя это случается... Вот. Особенно, когда у тебя даунстрики, то заставить себя катать, конечно, сложно. Но ничего, приходится. В принципе, у меня вообще с этим никаких проблем нет. Накатывать там по 100 тысяч рук. Нет у меня с этим проблем, но можно и больше накатывать. Ну а что, там встал, открыл клиент, позавтракал, да. Открыл клиент. Зашел, поиграл 2 часа. Поехал на пляж. С пляжа приехал, поиграл 2 часа. Поехал в зал. С зала приехал, поиграл 1 час, лег спать, посмотрел сериал, я не знаю. То есть встретился с друзьями. Успевать на самом деле очень легко. Просто многих такая жизнь как бы слегка заставляет бездельничать. То есть совсем уже. Знаю некоторых, которым очень пошел на пользу Таиланд. То есть вот в частности самой. То есть они начали играть лимиты более высокие, чем обычно, закрепились там, и, в общем, дела пошли в гору. А знаю людей, которые, ну, как бы, в долг там брали. При этом являлись хорошими игроками, но вот не очень хорошо на них оказывал влияние тайский климат. В этом смысле.
Понятно. Ну, а вообще Азия – это вот любовь навеки до гроба, или у тебя еще есть какие-то планы по покорению других стран?
Ну, путешествовать-то вообще планы посмотреть мир просто весь. А конкретно где жить – это тоже под вопросом еще стоит. В принципе, нам пока комфортно на Самуи. Ну, наверное, жить постоянно, пока мы там не планируем, наверное, все-таки. Мы задумывались об этом, но там есть свои некоторые минусы, в том смысле, что покупка недвижимости там не так проста. Вот.
То есть нужно развестись пока... и жениться на тайке.
Ну, да, в этом смысле, конечно, будет полегче, да.
А вот твои покерные будни, если их сравнить, московские и тайские, они как-то отличаются? Я имею в виду по количеству времени, которое ты проводишь за игрой.
Да, все-таки в Москве я играю больше, да, отличаются этим. Да и вообще в Москве я, считаю, целыми днями дома сижу, то есть с друзьями встречаюсь только в выходные, а там комьюнити покеристов, ни у кого нет никаких выходных. Выходная, когда угодно, отзвонил какому-нибудь скоту, вот известному у нас в сообществе. Ну и позвал его там бадминтон играть или куда. На пляж. Вот такие у нас выходные, считай, постоянно. Бывает, встретимся, там руки разбирать, приедем, а там у парня коньяк стоит. В общем, вот так руки и разбираем. Одну руку разберем, потом поедем в какой-нибудь бар, кальян покурим.
Класс.
В общем, ну да, звучит это хорошо, но еще раз для катки это нужно как бы все-таки меру знать.
Это, знаешь, это как, так можно. Это как раньше, развлекаться. Вот такая традиция была, там муж говорил жене, я пошел в гараж, да, это означало, что он придет очень пьяный домой. Вот так вот у покеристов, типа, я пойду руки поразбираю, ну и ясно. Ну, вот какие-нибудь планы ты себе ставишь, вот что-то какие-то глобальные, может быть, знаешь, вот чего бы ты хотел достичь в покере вообще в принципе. Ну и вторая часть вопроса. А вот и реальные такие, знаешь, там на, может быть, год-два вперед.
Ну, в принципе, я думаю, что любой покерист как бы планы по поводу чего бы он хотел достичь ставит в основном высокие, да? Потому что, ну, все хотят играть хай-стейкс. Вот даже те, кто говорят, типа, а мне комфортно на мид-стейкс и так далее. То есть... Ну, просто они понимают, например, что им будет очень сложно на хай-стейкс. Но хотел бы он, да, хотел бы играть в плюс на хай-стейкс, конечно. То есть и я бы хотел там делать хороший, показывать хороший винрейт на хай-стейкс, быть очень сильным регуляром, там, давать интервью на популярных порталах и, в общем, и так далее. Конечно, хотел бы, да. Но ближайшие планы, если говорить более приземленно, то есть работать над игрой, улучшать скилл и, соответственно, если все это делать правильно и в должном соотношении временном, то ты это получишь. То есть на high stakes можно уже выйти как бы там через год, например, играть 1К+. Но опять же, как получится, не знаю. Потому что когда у меня месяц очень хороший, например, я думаю, что ну окей, поиграл в покер, хочется попутешествовать и посмотреть мир, много времени этому уделить. Потом там много проигрываешь за сессию, и хочется уже все это отбивать, хочется играть, гриндить. И, в общем, повышать свой скилл. То есть у меня все время мне и хочется играть, и хочется путешествовать по-разному. Иногда даже думаю, все, нафиг, не буду путешествовать, буду только гриндить, повышать свой скилл. Ну, в особо плохие моменты, когда кажется, что потерял навык, там поле ушло вперед. Вот. Такое иногда тоже случается.
Ну вот, а если помечтать совсем уж так, знаешь, о нереальном, то сколько тебе денег нужно выиграть, чтобы ты успокоился и перестал бы уже вообще дергаться и там играть, а просто уже спокойно путешествовал всю оставшуюся жизнь?
Ну, во-первых, мне бы все равно хотелось чем-то заниматься, потому что один из как бы элементов счастья, во всяком случае, в моем понимании, это реализация в какой-то профессиональной деятельности. То есть мне обязательно нужно, чтобы я был, ну, в принципе, успешен в том, чем я занимаюсь. Вот, поэтому если бы там покер отошел, что-нибудь бы другое, может быть, пришло на смену, но все равно чем-то я бы занимался, не просто там путешествовал и все. Вот, ну, там не знаю, если конкретно отвечать.
Да, вот интересно узнать, есть ли у тебя какие-то склонности, вот как ты себя видишь, вот, допустим, все, покер закончился, и чем бы ты занялся?
Ну, тем более, если бы я знал, что покер закончился, мне бы деньги предложили, я не знаю, ну, наверное, миллионов... Миллиона два я бы... Да вообще любые бы деньги взял, если бы покер заканчивался. Если бы не заканчивался, то, наверное, миллион, наверное, даже. Миллион я бы взял.
Ну, да,
ну просто видишь, здесь в том смысле, что миллион вот для игрока Midstakes это много. То есть это... Если ты даже очень успешный, это там несколько лет игры. Вот. Но видишь, здесь и проблема в том, что игрок Midstakes, он может выстрелить, он может перейти в категорию High Stakes. И тогда, возможно, это там год, может быть, полтора. То есть, соответственно, у тебя еще поднимается скилл, и, возможно, ты там заработаешь еще больше. То есть, вот пример яркий For Halley, да. Я думаю, что если бы его спросили, ну, это известно довольно личность, а если бы его спросили, например, когда он играл Midstakes, сколько ему нужно, может быть, он ответил бы как бы тоже небольшую сумму какую-то. А случилось так, что он сейчас, по-моему, на втором месте в мире по выигрышу в онлайн-покер. То есть здесь вот тоже такой вопрос непростой.
Ну вот ты рассказал сейчас, что бывают у тебя плохие месяцы.
Как... Ну, нет, я... Месяцы неплохие бывают, в принципе. Даже минусовых не бывает месяцев особо. Ну, просто когда... Не ладится игра, и, в общем, не оправдываешься свои же ожидания. Вот, как бы поправил тебя.
Да, да.
Точнее, не тебя, а себя.
Вот, ну и что ты в эти моменты предпринимаешь для того, чтобы как-то свою игру улучшить вот так оперативно? Там выключаешь компьютер или там как-то медитируешь? Вот. Потому что, ну, назовем это такими небольшими локальными там стриками, да? Вот когда они на тебя обрушиваются, вот как ты себя ведешь, как ты с ними борешься?
Да, отличный способ, чтобы улучшить свою игру, выключить компьютер и вообще отойти от дел. Ну, вообще, ну как, стандартно, в даунстрике разбираю свою игру, разбираю игру оппонентов по мере сил. Смотрю все те же воды, с напарниками, из скайпа тоже разбираю игру. Все стандартно. Ну, какие-то раздачки там, может быть, в блоге могу запостить. Так и работаю. Ничего какого-то такого сверхъестественного нет. Разбираю диапазоны, то есть на каких досках как лучше сыграть.
Ну, вот ты неоднократно говорил, что играть нужно больше, это все понятно, я с тобой согласен, но тут возникает такая тема, что чем больше ты играешь, чем больше ты успехов достигаешь, тем, ну, по крайней мере, многие люди жалуются, что им все сложнее и сложнее заставлять себя садиться за компьютер, открывать покер-рум и работать. Вот у тебя не наблюдается такого явления?
Ну, если присутствует только в малых каких-то дозах, нет. Наверное, все-таки нет. То есть мне легко сесть. И... Может быть, да, бывают дни, когда как бы мне некомфортно садиться особо. Даже не хочется, бывает. Но я все равно сажусь, потому что, во-первых, все же это не те лимиты, где ты должен, знаешь, ходить в спортзал, заниматься с психологом, там, я не знаю, иметь обязательно вот прям какие-то отношения с друзьями, с девушкой, там, ходить по клубам. Это не те лимиты, где ты должен, короче говоря, полностью быть сфокусированным, показывать себя идеальную игру. Это лимиты, где ты можешь играть там иногда 1 ББ, зарабатывать рейкбэком, иногда играть там 2 ББ в не лучшем состоянии. Даже иногда в ноль ты можешь себе позволить играть, это все равно будет плюсово. Вот. То есть да, я сажусь, бывает, когда я не оптимально себя чувствую. Постоянно такое происходит. Но чаще я сажусь все-таки играть с положительным настроем и с хорошим настроением.
Хотел тебя спросить, а как вообще вот метаморфозу твою, когда ты с места продавца, да, ты сказал, уволился вот резко. Ага. А, кстати, чем торговал?
Торговал играми, дисками, фильмами, музыкой, шансоном. У нас была точка, где очень популярен был шансон.
Ну, мне кажется, любая точка, где продается музыка в России, там обязательно популярен шансон.
Ну да.
Вот. Ну и вот ты уволился. И как бы твои близкие об этом узнали. Какова была реакция?
Ну, а мои близкие до сих пор, на самом деле, не знают, что я в покер играю. То есть я... это... Ну, получается, да, что я это вроде как скрываю, но просто эта тема особо не поднимается. Я говорю, что у меня бизнес в интернете, все. Вот и все. То есть нет какого-то такого интереса. Ну, потому что у меня, в принципе, родители старенькие. И, во-первых, они не поймут. Во-вторых, если даже и поймут, то это, я не знаю, это очень долго я должен им что-то объяснять. И зачем, если можно сказать, что все у меня хорошо, у меня бизнес. Ну и вот сын, внук, бизнесмен. Отлично. Вот, метаморфоза, ну, да просто уволился, все, потому что дико мало платили, и дико фиговая работа. 12 часов ты стоишь, работаешь 2 через 2. Ну, это же обалдеть. Приходят неадекваты различные. Ну, как на любой работе, все люди сталкиваются с этим. В общем, покер по сравнению с этим, это просто мана небесная.
Ну, а жена как относится к твоему? Она-то в курсе?
А жена, да, жена в курсе, и причем тогда еще не жена, то есть я работал продавцом-консультантом, то есть на 11 тысяч особо я ничего не мог скопить, и, соответственно, она меня, грубо говоря, 2 месяца содержала, то есть я жил за ее счет. И она очень сильно поддерживала меня в этом, но просто она сразу поняла, как бы, что такое покер, и знала, что это не лохотрон, что это... нормально, что если у человека получается, то это стабильно даже. То есть очень хорошо жена отнеслась, за что ей спасибо.
Да, вот по поводу стабильности вообще интересно. Вот насколько ты стабильным считаешь покер и что нужно делать для того, чтобы эту стабильность как-то поддерживать?
Ну, во-первых, это все, в принципе, зависит от нескольких показателей. Винрейт, дистанции. Ну и все, в принципе, потому что винрейт напрямую связан с диспой. Соответственно, чем выше винрейт, да, чем выше ваш скилл, тем меньше диспа, тем стабильнее результаты. И они напрямую связаны как бы со скиллом, естественно. Соответственно, чтобы быть сильным игроком и не показывать периоды какие-то нулевой игры, долгой или минусовых месяцев, не дай бог, у вас должен быть скилл. Скилл качается, ну все знают, как он качается, просто... Я уже перечислял. Воды, статьи и так далее. Тренер. Вот и все. Он стабильный, он очень стабильный. И, кстати, это если речь идет о средних лимитах, потому что на high stakes может случиться просто все, что угодно. Но все же дистанция и там все на свои места ставит. Я говорю именно про mid stakes. На микролимитах, наверное, ну, вообще, ну, единственный ваш соперник на микролимитах, это даже не тильт, это рейк. Да на mid stakes тоже он ваш соперник сильный. Соответственно, вот и все.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что если ты являешься хорошим, нормальным, или даже средним, регуляром mid-stakes, то ты, в общем-то, застрахован от любых неудач, от сильных перепадов и от минусовых месяцев.
Ну, бывает. Все равно, конечно, бывает, что накрывает, и когда накрывает, у вас понижается все, что может понизиться, да, там, генерирует концентрация, вы играете хуже. Понятное дело, что такое может быть. Но в среднем, если над игрой работать, то да, mid-stakes — это стабильные результаты. Ну, хорошие игроки mid-stakes, даже средние. Просто если вот смотреть их результаты, да, по майнингу, допустим, все, кто был в топе на mid-stakes, они, в принципе, и остаются в топе на mid-stakes. Хотя, конечно, некоторые уходят, но в целом пул хороших, крепких игроков, он остается. Вот. Так что... Все дело в нас самих. Как бы пафосно это ни звучало.
Ну что ж, давай тогда и продолжим в том же духе, в пафосном.
Давай.
Пару советов тем, кто вот сейчас собирается начать свою покерную карьеру. А как известно, это совсем не то время, когда начинал ты.
Ну я когда тоже начинал, знаешь, заходишь на форум и там кучу плюсов набирает пост какой-нибудь остроумный про то, что там год остался онлайн-покеру, 2 года осталось онлайн-покеру. Все время кто-то пророчил, что все, не будет покера на следующей неделе. Но на самом деле все как бы... Покер никуда не девается. И даже поля, они усиливаются в любом случае, но не так, чтобы прям нельзя было поспеть за этим ростом. Поэтому совет я уже, в принципе, давал в этом видео. Просто, грубо говоря, задрачивайте. просто много уделяете времени покеру. Вот и все это. И все, реально очень просто. И себе я тоже могу как бы такой же совет дать. То есть, если я хочу оказаться еще, ну, выше на high stakes, да, мне нужно там в два раза больше времени уделять. И все. Я не верю особо как бы в какой-то талант именно покерный. Хотя, в принципе, два лагеря во всем мире, да, и вот у нас в покерном комьюнити, что типа, если игрок не талантливый, как он не будет биться там головой об стену, он не будет на хай-стейк сыграть. Может быть. Но я все-таки думаю, что все зависит больше от нас. Да и как-то так намного более правильно, мне кажется, в перспективе вот, думать в этом смысле. Так что один совет. Играйте очень много, занимайтесь очень много, и успех 100% придет. Не может быть такого, что он не придет.
В общем, терпение и труд все перетрут, как говорится.
Да, да, да. Ничего нового нет.
Смотри, Кость, мы с тобой на такие уже стали глобальные темы разговаривать. Давай тогда уже продолжим и самую глобальную тему обсудим, которую только можно обсудить. Это вообще судьба онлайн-покера всего на Земле.
Да, да.
Вот как ты думаешь, по каким путям может пойти это развитие, во что он может превратиться в ближайшие годы? Какие есть варианты?
Ну, очевидные варианты, что онлайн-покера не будет, то есть будет... может быть, резервации какие-то. Ну, то есть, настолько выгодного, как он сейчас. Это вариант негативный и не очень-то, я считаю, вероятным, на самом деле. Ну, и второй вариант, что все будет нормально с онлайн-покером. Как бы будут вводить, может быть, какие-то... Ну, то есть, слегка хуже будет становиться регуляром, но все равно зарабатывать будет можно. Это наиболее вероятный вариант. То есть я не сторонник каких-то таких теорий, что вообще год-два, все хана. Нет, я так не думаю. Да и не хочется в это верить вообще. И не хочется в это верить, и я в это не верю, считаю, что будет по-другому.
А как ты думаешь, как-то... возможно такая фантастическая ситуация, что, допустим, компьютеры в ближайшие там 3 года очень сильно разовьются, начнут писать какие-то бешеные программы на грани там искусственного интеллекта и наконец-то создадут бота, который начнет всех рвать в клочья, и играть в покер станет невозможно?
Ну, конечно, это все возможно в теории, да. То есть и сейчас есть боты, и сейчас это не очень-то хорошо для регуляров. Но я вот именно говорю про то, что в любом случае будет все неплохо. Опять же, по сравнению с другими различными сферами. То есть, как бы, наверное, если спросить у каких-нибудь там регуляров, которые закатались, им, может быть, и покажется, что какая-то жесть по сравнению с 2005-м творится. Раньше я там мог валибетить на доске туз 2-5 королей, и мне платили 2-7, а сейчас вот не платят, вот что случилось, какой отстой. Покер мертв. Но на самом деле просто как бы поле его перегнало. Вот и все. Так что твой вариант возможен, но вряд ли. Потому что, во-первых, покер-румы все-таки будут с этим бороться. Во-вторых, все-таки создать крутого бота для No Limit 6 Max не так уж и просто. То есть, действительно крутого. Во-вторых, не только же боты будут играть. Ну, хорошо, сидит бот, ты знаешь, что он бот. Ну, отстой, ладно. Но есть все равно фиш. Есть какой-то слабый рек. Так что терпимо, может быть терпимо. Даже в этом негативном случае. А вообще, да, и шахматы же так убили, и нарды, и, в общем, ничего хорошего.
Шахматы жалко.
Да, шахматы жалко. Хотя я не играл.
Я тоже, я только с дедушкой. Вот, а когда я начал у него выигрывать, то он перестал со мной играть. Вот и весь мой опыт.
Ну, тоже неплохо, видишь.
Да. Дедушку смог тоже сделать. Вот. Ну, а сейчас самую дебильную программу на самом примитивном компьютере я, конечно, не обыграю никогда.
Ну да, это проблема. Реально.
Вот такой вопрос. Ты вообще в будущее, я так понял, все-таки поглядываешь иногда. Вот в связи с этим... А сколько, как ты думаешь, тебе отпущено примерно вот лет, до какого возраста ты собрался заниматься покером? Вот как думаешь?
Да, хороший вопрос. Сколько тебе отпущено? Ну, я, блин, ну это, понимаешь, это, во-первых, сложный вопрос, и можно только на ней фантазировать. Я хочу заниматься покером до тех пор, пока я хочу этим заниматься. То есть, мне нравится, я занимаюсь. Меня устраивает доход, я занимаюсь. Что-то начинает не устраивать, да? Там поле не могу догнать или еще что-то. Смотрю по обстановке. Если я могу, как бы, все-таки оставаться конкурентоспособным, прилагать больше усилий, и это будет плюс ЕВ для меня, окей, я буду этим заниматься дальше, стараться. Если есть какой-то больше плюс ЕВ, покер может уйти на второй план и стать хобби просто. Так что вот так. Сколько именно, я ну просто вообще даже загадывать не могу. И даже не хочу. Не особо в этом много смысла я вижу. Вот. Но в принципе, меня как бы не обламывает вариант, даже если я чем-то там увлекусь хорошим и буду там ездить на чемпионаты офлайн, играть просто по фану. Тоже хороший вариант. Ну и даже хороший вариант лет 10 еще играть на высоком уровне. Почему нет?
А вот кроме покера и путешествий, есть ли у тебя еще какие-то прикольные хобби, которые, может быть, даже в будущем могли бы тебе приносить какой-то доход?
Нет, больше ничего прикольного нет такого особо. Может быть, можно к хобби отнести там занятия в тренажерном зале. В принципе, да, мне нравится. Но, опять же, там как бы никаких выдающихся результатов я добиваться не собираюсь. Просто держать себя в форме и получать удовольствие от занятий. Вот. А каких-то еще хобби даже не могу и придумать. Ничего такого нет. Можно, в принципе, опять же, если дело касается путешествий, вполне возможно завести какой-то блог. Да? Видеоблог, например, сейчас это все дело очень популярно. То есть можно как-то даже вот такое хобби, как путешествие, вполне себе монетизировать, попытаться. Хотя сейчас тоже на этом поприще большая конкуренция. Каждый второй этим занимается, так или иначе, но все равно это возможно.
Кость, мне кажется, что мы с тобой очень интересно и оживленно обсудили животрепещущие темы. Вот. И остается только одно. Спросить тебя, все ли мы действительно обсудили, или тебе еще есть что сказать. Поэтому я тебе просто сейчас время дам, а ты можешь приветы передать, можешь сказать что-нибудь, порекламировать что-нибудь, например, да, потом я все равно это вырежу потом. Ну, в общем, сделать что-нибудь, воспользоваться временем, так сказать. В общем, говори, что хочешь, время твое.
Ну, можно, наверное, еще раз к новичкам обратиться, что еще раз все-таки взвесьте все плюсы, все минусы, которые дает онлайн-покер, решите для себя, нужно ли вам это. И если нужно, то в принципе, рецепт вы знаете, как и в любом деле, просто долго-долго и усердно идите к своей цели. А по поводу приветов хотелось бы передать по традиции нашей конференции дружной. Всех ребят я там знаю, все мы дружим, живем на Самуе. Всем им привет, большой удачи и так далее. Кстати, вот хотел бы отдельно поблагодарить свою жену, которая очень-очень сильно меня поддерживает в этих, во всех начинаниях покерных. Благодаря ей я, наверное, тильтую намного меньше, чем мог бы. Вот, в принципе, все.
Спасибо тебе, Кость, за сегодняшнее интервью, за то, что посвятил целый час своего недешевого времени на общение со мной. Мне было интересно, надеюсь, что не только мне, но и тем, кто подключился сегодня и послушал нас. Спасибо и вам тоже. Просто спасибо.
Тебе спасибо за интересные вопросы.
Ну, а мне остается напомнить, что в гостях у нас сегодня был Пеппери, которого, как мы выяснили, на самом деле зовут Константин. Меня зовут Митя Зет, и мы с вами услышимся и, возможно, даже с кем-то и увидимся в ближайшем времени. Слушайте наше интервью, заходите на вечернее лайв-шоу «Полный дом», оно тоже с приходом осени воскреснет в скором времени, и мы сможем с вами там повстречаться. Мы там, кто не в курсе, разыгрываем призовые деньги, и можно пополнить свой банкролл, и просто всегда очень весело, мы слушаем музыку, общаемся на разные темы. В общем, заходите, не пожалеете. Ну и чтобы поставить точку в нашем разговоре, я сделаю небольшой презент моему сегодняшнему гостю, поскольку Константин неровно дышит в сторону прекраснейшей, замечательной волшебной группы Queen. Том, я думаю, что один из треков в конце нашей программы будет очень неплохим логическим завершением. Всем огромное спасибо, всем пока и всем, конечно же, огромную удачу.
I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. Want to forget about it. Want to be intoxicated with that special brew. So come and get me, let me get in that sinking feeling that says my heart is on an all-time low. So low, don't expect me. I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take over with my melancholy. To my enclosure and meet my melancholy.